В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 сентября в Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси открылась международная конференция по безопасности «Новый геополитический ландшафт Европы». Бывший глава Абхазчая обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазии Артура Миквабия в вымогательстве. 9 сентября в медиа-центре ИР будет продолжено обсуждение перспектив экономического развития самопровозглашенной республики Южная Осетия. Недалеко от Тбилисского аэропорта в торжественной обстановке заложен фундамент завода по производству авиадеталей. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Меркель заявила, что мигранты изменят Германию. Оланд предложил новые переговоры в нормандском формате. В Кишиневе продолжаются протесты, разбит палаточный городок. Небывалое число мигрантов займет и изменит Германию предстоящие несколько лет, заявила в понедельник журналистам германский канцлер Ангела Меркель, призвав все государства Европейского Союза принимать у себя беженцев. По словам Меркель, Германия готова оказать помощь переселенцам, ускорив процедуру предоставления им убежища, реализацию проектов по строительству жилья. При этом канцлер подчеркнула, что ее стране не под силу справиться в одиночку со всеми вызовами. «Нам удастся разрешить ситуацию, лишь опираясь на европейскую солидарность», — добавила Меркель. Только за минувшие выходные в Германию прибыли около 20 тысяч мигрантов. Правящая коалиция Меркель согласилась выделить на помощь беженцам 6 миллиардов евро. На железнодорожном вокзале в Мюнхене местные жители оказывали мигрантам теплый прием, но не все в стране рады приезду переселенцев, отмечает BBC. По сведениям британской корпорации, в воскресенье ночью в Германии произошли 2 пожара в центрах временного расселения беженцев. Полиция подтвердила, что в одном из случаев имел место политически мотивированный поджог. Ведомство ООН по делам беженцев призывает ЕС принять не менее 20 тысяч мигрантов. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о намерении выступить организатором встречи лидеров так называемой «нормандской четверки» Германии, Франции, России и Украины, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Олланд сообщил в понедельник журналистам, что очередные переговоры могли бы пройти в Париже перед началом работы в конце сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, что на прошлой неделе впервые с момента подписания в феврале Минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины соблюдались условия перемирия. Порошенко отметил только случаи ранения военнослужащих при подрывах на фугасах и в результате дорожных происшествий. Сепаратисты при этом утверждали, что был убит один мирный житель, отмечает АФП. Комментируя реализацию мирных договоренностей, Франсуа Олланд подчеркнул, что невыполненными остаются обязательства по проведению местных выборов в Донбассе и исполнению реформ, дающих больше автономии провозглашенным сепаратистами Донецкой и Луганской народным республикам. «Если этот процесс окажется успешным, я поставлю вопрос о снятии санкций», — сказал Олланд, имея в виду санкции, введенные Евросоюзом и США в отношении Москвы за поддержку воюющих в Донбассе сепаратистов. Протестов.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре Кишинева остаются несколько сот участников вчерашнего антиправительственного митинга против коррупции и воровства. На центральной площади города разбит палаточный городок. Участники митинга заявляют о намерении организовать бессрочную акцию протеста и добиваться полного обновления власти в стране. В воскресном митинге под лозунгами отставки президента и правительства страны и проведения внеочередных выборов приняли участие несколько десятков тысяч человек. Митинг был организован общественным движением «Гражданская платформа. Достоинство и правда». Эта политическая сила считает себя проевропейской, но оппозиционной к действующей власти. Основные лозунги платформы – «Достоинство и правда», «Борьба с коррупцией и обнищанием населения». Низкий уровень жизни большинства молдаван, как уверены участники митинга, стал главной причиной массового недовольства граждан. Движение «Достоинство и правда», не имеющее четкой программы и партийной структуры, выступает и против правящих в стране политиков, и против оппозиции. После многомесячного кризиса в Молдавии сформировано правительство, контролируемое демократической и либерально-демократической партиями. Эксперты в Кишиневе полагают, что за организацией протеста стоит лидер партии «Наша правда» бизнесмен Рената Усатый, который многие в Молдавии считают пророссийским политиком. Интернет-портал таджикской оппозиции опубликовал заявление экс-замминистра обороны Таджикистана Абдулхалима Назарзада, который якобы генерал опровергает причастность к вооруженным нападениям в Душанбе и Багдаде. По словам автора сообщения в Facebook, послание было передано устно по телефону одним из приближенных генерала. Согласно обращению, правительство запланировала несколько атак на отделы милиции с целью обвинить в этом бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции. 4 сентября в Таджикистане произошло несколько нападений на объекты МВД и Минобороны, организатором которых власти назвали бывшего замминистра обороны Абдулхалима Назарзада. Погибли 9 милиционеров.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Новый геополитический ландшафт Европы. Международная конференция под таким названием открылась сегодня в грузинской столице. Ее организовала американская неправительственная организация Международный институт лидерства Маккейна. Участники двухдневного мероприятия обсуждают в Тбилиси идею свободной, единой и мирной Европы, а также вызовы, с которыми сталкиваются восточноевропейские страны. Однако в первый же день дискуссий основная тема мероприятия отошла на второй план. Из уст зарубежных гостей неожиданно прозвучала критика в адрес грузинского руководства. Звиат Джадлишвили продолжит тему.
Представители грузинского руководства, а в числе выступающих были президент Георгий Мардвелашвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили, ждал на конференции неприятный сюрприз. Несмотря на то, что они вещали с трибун о необратимости демократических процессов в стране и о том, что про западному курсу официального Тбилиси нет альтернативы, бывший европейский комиссар по вопросам политики расширения и добрососедства Штефан Фюли неожиданно вспомнил о неформальном правлении и о политически мотивированных уголовных делах в Грузии. По словам Фюли, несколько лет назад в связи с этим он задал 3 соответствующих вопроса бывшему премьер-министру Грузии Бедзини Иванишвили, однако ответов на них так и не получил. Эти вопросы Фюли сегодня повторять не стал, однако он в очередной раз подчеркнул, что аресты бывших должностных лиц необходимо проводить в соответствии с европейскими стандартами. Бывшему еврокомиссару парировал спикер грузинского парламента Давиту Супашвили.
Я задам такой вопрос. Что лучше, иметь в стране диктатора или человека, который сохраняет неофициальное влияние на процессы? Да, неформальное закулисное правление – это плохо. Я это осуждаю. Но ничего нельзя поделать с тем, что существуют люди, которые пользуются уважением в обществе и имеют на него влияние. Неформальное правление – это проблема, от которой нужно избавляться. Однако полагать, что это является главной проблемой Грузии, неправильно. Это неверная постановка вопроса.
Заявил Усупашвили, упустив при этом замечание Фюли по поводу политически мотивированных уголовных дел. Но гости из Евросоюза не сдавались. Эстафету подхватил глава МИД Литвы Линас Линкевичус, заметив, что нет необходимости запирать представителей оппозиции в тюрьмах. Литовский министр в довольно жесткой форме посоветовал руководству Грузии не ныть и продолжать борьбу за место в европейской семье. Высказывания чиновника из Литвы вызвали ликование в рядах представителей оппозиционного единого национального движения, которые также присутствовали на конференции. Правда, на этом публичные выговоры от западных партнеров завершились, и участники конференции перешли к обсуждению дальнейшего сотрудничества, в том числе и в вопросах безопасности. Представителям грузинского руководства понравились акценты, которые в своем выступлении сделал один из гостей конференции, генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Бен Ходжес. По словам министра обороны Грузии Тины Хидашели, выступление американского генерала стало приятным сюрпризом.
Выступление генерала Ходжеса сегодня было, наверное, главным по своему значению. Нам показались довольно интересными акценты, которые он сделал. Генерал очень четко, с характерной для военных прямотой, заявил, что России провокации не требуются, так как она и без того уже 20 лет осуществляет агрессию. Думаю, когда слышишь такое от американского генерала, то это говорит о многом. Кстати, сегодня утром мы с генералом обсуждали детали будущих американо-грузийских военных учений. Так вот, я не ожидала, что он на конференции повторит то, что сказал мне утром, а именно, что одна из задач будущих учений – выяснить, насколько быстро сможет американская военная техника и солдаты прибыть в Грузию с того или иного места отправки.
Заявила Хидашели. Надо отметить, что речь идет об учениях, которые запланированы на 2016 год и в которых примут участие части грузинской армии, а также боевая техника и военные подразделения из Соединенных Штатов. По словам американских военных, выступавших сегодня на конференции, предстоящие учения будут одними из самых масштабных за последние годы. Конференция «Новый геополитический ландшафт Европы» продолжит свою работу завтра. Известно, что участники встречи по итогам конференции подготовят и опубликуют совместный план действий рекомендательного характера. Однако в чей адрес будут разработаны эти рекомендации, не сообщается. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми бывший директор унитарного предприятия «Абхазчай» Астамур Отерба на пресс-конференции рассказал журналистам о ситуации на предприятии и в целом в отрасли. В частности, Отерба заявил, что премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Миквабия потребовал у него долю в размере до 30% от капитала «Абхазчая». С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Абхазский чай, который в советское время был нашим главным брендом, сегодня практически уничтожен. Последние годы чаем в Абхазии занимаются республиканское унитарное предприятие и частное предприятие «Абхазчай». Они связаны договором о совместной деятельности. РУП «Абхазчай» был создан в 2010 году. В 2010-2011 годах было вложено около 140 миллионов в реконструкцию трех чайных фабрик в селах Кутул, Лыхны и в городе Дранда. Почищено от сорняков около 1300 га чайных плантаций и собрано около 200 тонн чая. Из средств комплексного плана на эти работы было выделено 96 миллионов рублей. Но остальная сумма вложений не была возмещена частному предприятию «Абхазчай» и лично Астамуру Отерба. Она составляет, по его мнению, около 46 миллионов рублей. В 2011-2012 годах в РУП «Абхазчай» прошла проверка, которая выявила хищение финансовых средств. А в 2013 году против Астамура Отерба было возбуждено уголовное дело. В апреле 2015 года уголовное дело закрыли в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Вновь избранный президент Рауль Хаджиба заявил, что чай стране нужен, и государство готово поддержать чайное производство. Но по мнению Астамура Отерба, все обещания остались на словах и на бумаге. О своих отношениях с руководством страны Астамур Отерба рассказывает так.
Я обратился с письмом к президенту. Президент, в свою очередь, отправил мое письмо с резолюцией принять решение министру. Министр письмо президенту написал, где он подтвердил, что да, отрасль может жить, есть смысл. Мы определились с площадьми, где-то примерно 6 тысяч гектаров. После этого письма Адзенбе Шамиль Иванович обратился с письмами в соответствующие районы. Это значит Гальский, Корчельский, Ачинчера, Гулерип и Сухрайон. Эти письма сразу же практически в декабре мы всем раздали. Далее в процессе организации этого данного производства возникли вопросы финансового характера. Наша частная компания, на которую сейчас эти 6 тысяч гектаров Катаров оформляется. У Абхазчай в свое время мы инвестировали в РУП, в госкомпанию Абхазчай, определенные ресурсы. На РУПе висит долг по заработной плате около 3,5 миллионов.
Сегодня ситуация складывается таким образом, что Стану Ротерба требуют вернуть ему долги. А в правительственных кабинетах говорят, что денег нет. На правительственном уровне были подписаны письма, в соответствии с которыми частное предприятие «Абхазчай» приступило к картографированию плантаций и земельных участков. Но оформление документов на выделение 6 тысяч гектаров застопорилось. Во всех инстанциях, куда обращался Отерба, был один ответ – сегодня, завтра, послезавтра. Он начал выяснять, кто тормозит принятие решений, и понял, что проблемы ему создает премьер-министр Артур Меквабия. Он отправился к нему на прием и...
Был следующий разговор. А с кем ты в этой компании, в Абхазчай? Кто там за тобой? Ну, то есть секретов нету, я исчерпывающе изложился. Я там один и так далее. Тогда он предложил, говорит, возьми меня в долю, мы там дальше все быстро, со свистом все поднимем. В долю возьми от 10 до 30%, то, что он сказал, если он это, конечно, помнит. От 100% капитала моего, 30% бизнеса. Ну, что я, так скажем, мягко, уклончиво отвел предложение такое. Я объясняю, что там помимо меня, там есть кто будет инвестировать, надо со всеми согласовать, а в конце концов, ничего же не оформлено. Давайте мы все это оформим, ну, а потом мы и поговорим. Об этом разговоре где-то неделю спустя я доложил главе администрации Астамуру Тане. Ну, мы разберемся. Астамур, ты что, с ума сошел, что ли, мы разберемся. После этого, значит, я, уже видя, что Астамур Тане уже больше на контакт не выходит, я обратился к вице-президенту. Вот объяснил, такая ситуация, я не могу сейчас идти как-то к президенту. Доложите, пожалуйста, как там, примите меры, потому что у нас все зависло, ничего не двигается.
После возвращения Рауля Хаджимба из Татарстана около 2 недель тому назад Астамур Отерба пришел к нему и изложил президенту суть требований к нему премьер-министра. Президент, говорит Отерба, не удивился и не возмутился, обещал разобраться. Но о результатах разбирательства, если таковое и имело место, Отерба ничего не знает. ВОЗ Абхазчая с места пока так и не сдвинулся. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сразу после конференции Астамура Отерба на обвинение отреагировал Артур Меквабия. Он заявил, что заявление Отерба – это политическая провокация, направленная на отстранение премьер-министра от должности. Меквабия назвал обвинения полностью лживыми и заявил о намерении подать в суд на обидчика за клевету. Кроме того, премьер-министр самопровозглашенной республики заявил об абсурдности обвинений. «Какая доля может быть взята с предприятия, у которого нет ничего, кроме долгов?» – заявил Меквабия. Программу продолжает рубрика «Взгляд ИС» и наш постоянный автор из Москвы Вадим Дубнов.
Михаил Саакашвили, которого все еще очень трудно всерьез называть главой Одесской городской администрации, сделал наконец то, чего от него ждали. Он устроил скандал. Настоящий. Стал центром внимания не из-за самого своего назначения, или, скажем, назначения Марии Гайдар, даже не из-за разгона полиции. Он не просто бросил вызов самому премьер-министру и даже самому Коломойскому. Нет, он сделал тайное явным, а статус одесского городначальника равным статусу премьера и даже всеукраинского олигарха. Михаила Саакашвили обвиняли во многом и по делу, но его не обвиняли в глупости. И еще, выстроенная им в Грузии система оказалась не такой целомудренно чистой по части коррупции, это правда. Но те, кто обвинял в коррупционности его лично, выглядели довольно неубедительно. В Грузии это уже история, пусть и новейшая. Для Украины это чрезвычайно актуально. Все подозревали это давно, но продолжали на что-то надеяться, как продолжают верить поклонники Саакашвили в одесское чудо. Теперь Саакашвили, наверное, разыгрывая свою интригу, все и всех выдал. Украина не Грузия. Что особенно обидно в свете гордости от того, что она не Россия. То, ради чего сам Саакашвили стал одним из лидеров украинского дела, а его соотечественники шли в министры-реформаторы, оказалось делом с точки зрения реформ почти безнадежным. Разоблачение Коломойского и Яценюка стало саморазоблачением. Саакашвили, наверное, не лукавит. Ему незачем быть премьер-министром. Тем и хороша Одесса, что отсюда можно заниматься политическим анализом и строить дорогу в Европу через Рени. Только завтра на этой дороге снова станет таможня подконтрольная кому-нибудь из украинских олигархов, и все реформы пойдут прахом. А на возвращенном народу пляже снова, как сорняки на жаре, поднимаются новые заборы, будто ведомственные. Но Украина знает про эти ведомства все. И что, снова идти на Майдан? Михаил Саакашвили, конечно, символ. Но символом уже давно нечего делать в Украине, особенно если эти символы совершенно по другой части. Можно до бесконечности спорить о том, что сделал и что не сделал на родине ее самый экстравагантный мигрант. Сейчас не об этом. Но суть в том, что Украине он может помочь даже меньше, чем Грузии в его время помог, к примеру, эстонский реформатор Март Лаар. Чему он мог научиться Саакашвили, которому, пожалуй, задним числом только мог позавидовать. В таком государстве быть Лааром или Бальцеровичем мог бы даже Бензина и Иванишвили, если бы только захотел. Хорошо быть Бальцеровичем или Гайдаром там, где целый год все на митингах скандируют имя просвещенного правителя, которому пока даже не надо никого разгонять. Какая была полемика? Хорошо или плохо сажать олигархов в долговую яму и держать их там, пока не наполнит военный бюджет и пенсионный фонд? В Украине речь уже давно не о том, что хорошо и что плохо. И не о том, что первично – алчность к власти или реформаторство. Реформу можно делать либо при абсолютной власти, либо, если при демократии, очень быстро и настолько жестко, насколько позволяет приличие, которое пишется здесь и только для сегодня. Мазовецкий разогнал селян, переградивших рельсы, силой. И неважно, сравнивал себя с ним Саакашвили, избивая и так издыхавший митинг или нет. Это, конечно, смешно. Посадил бы президент Украины Саакашвили, Коломойского или нет. Олигархов можно ставить на место, даже украинских, только вовремя. Когда у тебя оранжевый миллион на площади и кредит доверия на все, как в 2004-м на Майдане. Даже когда у тебя этот миллион осенью 2013-го, когда Крым еще не наш и тихо в Донецке. Только тогда Саакашвили никто не звал, ни в Киев, ни даже в Одессу. У Украины другие герои. И разговор о том, что бы сделал Саакашвили в Украине тогда или сейчас из области политической попсы. Именно в этом жанре он смело схлестнулся с Коломойским. А Коломойский смело схлестнулся с ним. Первый, зная, что до драки дело не дойдет. А другой, зная, что если и дойдет, то уж он-то точно ничего всерьез не потеряет. Даже если быстро организованную толпу под лозунгом «Долой пришлых» придется назвать Майданом. На постсовете власть демократична ровно в той степени, в которой это и не мешает жить в свое личное удовольствие. Такого государства, какое построил для себя Саакашвили в Грузии, Украине не требуется. Здесь вообще нет традиции сильной власти. Не только в силу внутренней свободы, еще и по причине воспроизведения вечно жуликоватой власти, которая знает только один баланс – олигархический. И потому она никому, в том числе и самой себе, не нужна цельной и сильной. Можно утешаться, что это лучше воспроизведение по-российски, в которое кого-нибудь обязательно объявят Богом. Саакашвили в сердцах, но очень точно всех разочаровал и на этот счет. Правда, об этом догадывались и прежде. И так осталось непонятным, на что рассчитывает при этом в Одессе он сам. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
К событиям в Цхинвале. На прошлой неделе перспективы экономического развития Южной Осетии обсуждало руководство самопровозглашенной республики и местное экспертное сообщество. Судя по анонсам в местной печати, эти обсуждения будут продолжены 9 сентября в медиа-центре ИР. К сожалению, подчеркивают эксперты, наблюдающие за событиями в Южной Осетии, эти обсуждения не влияют на реальное положение вещей. В чем причина, выяснял Мурат Гукимухов.
После очередного выступления высокопоставленного чиновника или форума по поводу перспектив развития республики возникает вопрос, не слишком ли большая роскошь планировать, рассуждать и обещать солнечные перспективы на протяжении 7 лет, но при этом ни разу не предложить какую-нибудь маломальски внятную концепцию развития и не попытаться ее выполнить, хотя бы в одной из отраслей. И пусть не получится. Пусть скажут, извините, мы ошибались, но теперь мы учтем свои ошибки и начнем все сначала. Все и чиновники, и эксперты демонстрируют понимание, выступают с интересными заключениями, рекомендациями. Но дело почему-то стоит. Это можно было бы назвать маниловщиной, если бы не рост личного благосостояния тех, кто за эти годы поучаствовал в управлении республикой. Если бы не активная закулисная жизнь, политические интриги, борьба за власть, требующая огромных усилий, живости ума и предприимчивости. Значит, все-таки люди деятельные. Тогда почему ничего не меняется? По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетии» Алана Джусоева, вся проблема в сложившейся системе управления, которая парализовала все сферы жизни республики. За эти 7 лет так и не произошло разграничение полномочий между государственными институтами. Не получилось создать внятных правил взаимоотношений по линии власть-общество или прозрачных правил игры для бизнеса. Точнее, не то чтобы они не получились, говорит Алан Джусоев, их просто никто не создавал.
Разграничение полномочий, нормативно-правовая база, это все должно быть целостно и гармонично. К большому сожалению, сегодня такого нет. Вот пока такого не будет, да, вот мы еще 7 лет будем говорить о том, что нужно делать, какой приоритет и так далее и тому подобное. Но задача руководством республики не поставлена и она не конкретизирована. Фермер или инвестор должен иметь гарантию того, что его не выгонят, если поменяется власть. Правила игры должны быть прозрачными. И должна быть поставлена задача. К примеру, да, вот вам земли под садоводство, вот вам нормативная база под садоводство, вот заточен глава администрации, ему президент наказ указ дал. Это четко поставленные задачи. А такого нету сегодня.
По мнению российского эксперта Александра Караваева, есть несколько взаимосвязанных вещей, определяющих развитие республики. В том числе взгляды общества на характер его взаимоотношений с властью, настрой людей, их взгляды по поводу стратегического развития собственной республики. Наконец, их готовность потребовать у власти, настоять на своем, говорит Александр Караваев.
Если есть такое мнение у бизнеса, ведущего в республике, что ну и так сложится, и ладно, да, главное, чтобы там сильно не прижимали поборами и налогами, ну, значит, никакого рывка не будет, это точно. И здесь сложно будет найти какие-то мотиваторы для того, чтобы это действительно были не просто слова, а дела.
Что касается власти, говорит Александр Караваев, то там меньше всего мотивации к пересмотру существующего положения вещей. В самом деле, вне зависимости от эффективности югостинских властей, поток российских денег не ослабевает. Пенсии и зарплаты бюджетникам растут из России, вне зависимости от собственных усилий по наполнению бюджета. Это комфортное положение, с которым очень трудно расстаться, говорит Александр Караваев.
Если власти будут исходить из того, что, ну, коль скоро так сложилось, и нет никаких намеков на то, что Россия будет как-то это пересматривать, то зачем городить огород какими-то рискованными и сложными к исполнению инновационными программами? Дело в том, что если исходить из количества рисков, то, конечно, появление чего-либо нового, а речь идет, конечно, о новых задачах, которые должны ставиться перед правительством в плане вот создания новых производств и продвижения этой новой продукции на внешний рынок, то эта задача достаточно сложная и имеет за собой ряд рисков, которые будут влиять в том числе на внутриэлитные расклады.
По мнению Александра Караваева, это такая дилемма перед политическим классом. Рискнуть собой, взвалить на себя ношу или оставить все как есть и распределять российские деньги. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Финал всемирно известного конкурса «Мисс Планета» пройдет в Грузии 12 сентября. Насколько важным для страны считают это событие жители столицы, интересовался Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Планируете ли вы следить за финалом конкурса «Мисс Планета» 2015?
Да, обязательно. Думаю, будет очень интересно. Несмотря на то, что я впервые узнала об этом, я не пропущу этот конкурс.
А что конкретно вас заинтересовало в этом конкурсе?
Там конкурсе.
Меня как женщину, естественно, больше всего интересует визуальная часть конкурса, а точнее то, как будут выглядеть конкурсантки, какие наряды на них будут. Естественно, буду болеть за претендентку из Грузии. Для меня это возможность оценить красоту женщин из других стран мира, но, естественно, поддержу Грузию.
Для вас важно, что финал этого конкурса проводится именно в Грузии?
Естественно, важно. Сюда ведь приедут ценители женской красоты из многих стран мира. Во-первых, увидят нашу красивую страну, а во-вторых, узнают, какие красивые женщины тут живут.
Интересен ли вам этот конкурс?
Для меня всегда интересно увидеть красивых женщин. Однако на конкурс я, конечно, не пойду. Навряд ли буду следить за ним и по телевизору. Зато очень ценю тот факт, что финал «Мисс Планета 2015» проводится именно в Грузии. В этом году в нашей стране прошло не одно важное событие мирового масштаба. Молодежная Олимпиада, матч «Севилья-Барселона» в рамках Суперкубка УЕФА. Думаю, это положительно влияет на имидж нашей страны.
И чья в этом заслуга?
Я не считаю, что в этом заслуга каких-то конкретных лиц. Думаю, это итог 24-летней работы над развитием нашей страны. За это время весь мир увидел, насколько Грузия продвинулась в сфере туризма и насколько стабильной она стала.
Если случайно переключу в этот день телевизор на канал, который будет транслировать этот конкурс, может, и посмотрю. Но специально тратить время на просмотр «Мисс Планета» я не собираюсь. Просто мне это неинтересно.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Тхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Международная конференция «Новый геополитический ландшафт Европы» с участием зарубежных экспертов стартовала в Тбилиси сегодня, 7 сентября. В форуме участвуют президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер Ираклий Гарибашвили, представители властей и политики. Задача этой конференции – правильное позиционирование Грузии в новом геополитическом ландшафте Европы по стратегическим направлениям. Это касается безопасности, экономики страны, строительства демократических институтов, свободы СМИ, сказал журналистам вице-президент Атлантического совета Грузии Бато Кутелия, передает «Новости Грузии». Конференцию организовали Вашингтонский институт Маккейна по правам человека и демократии и Грузинский центр исследования экономической политики. По данным пресс-службы Южного военного округа, военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в самопровозглашенной республике Абхазия, приступили к командно-штабным учениям на местности. В ходе выдвижения к месту маневров отрабатываются действия подразделения ПВО при налете авиации противника, а также навыки преодоления зараженных участков местности, сообщает Интерфакс АБХ. В учениях задействовано около 700 военнослужащих, более 150 единиц техники, в том числе бронетранспортеры, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град». На российской военной базе в Абхазии в связи с внедрением программы боевой подготовки, предусматривающей действия в составе батальонных тактических групп, интенсивность боевой учебы артиллерийских подразделений возросла на 20% по сравнению с 2014 годом, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, опубликованном на сайте Минобороны Российской Федерации. В самопровозглашенную республику Южная Осетия завтра, 8 сентября, прибывает делегация сопредседателей Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от Евросоюза, ООН и ОБСЕ, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе аппарата полпреда РИО. Состоится встреча сопредседателей с юго-осетинской делегацией на Женевских дискуссиях, в ходе которой планируется обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к предстоящему раунду. Очередной 33-й раунд дискуссий запланирован на октябрь 2015 года. В Тбилиси сегодня прибыл министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус для участия в двухдневной международной конференции, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся в мире новая геополитическая ситуация. В мероприятии примут участие политические лидеры, эксперты, академики из Грузии, Европы и Америки, передают грузинские СМИ.
Спасибо. С региональными новостями вас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня недалеко от Тбилисского аэропорта в торжественной обстановке был заложен фундамент завода по производству авиадеталей. Проект осуществит принадлежащий государству партнерский фонд совместно с израильской фирмой «Элпит». Напомним, с этой компанией бывший президент Михаил Саакашвили разорвал сотрудничество после августовской войны 2008 года. Нынешние грузинские власти, судя по всему, имеют другое мнение об израильском авиапроизводителе. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Торжественную церемонию закладки нового завода открыл премьер-министр Иракли Гарибашвили. Его речь состояла из двух частей. Сначала глава правительства рассказал об экономической значимости проекта.
Впервые в Грузии начинается строительство завода по производству авиадеталей. Стоимость проекта 85 миллионов долларов. Из них 40 миллионов выделит партнерский фонд. На заводе будут работать 300 человек, тренинги для которых проведут специалисты из Израиля. Из высокотехнологичных деталей будут производиться запчасти для гражданской авиации. Покупателями продукции будут такие всемирные авиагиганты, как Boeing, Airbus и Sukhoi. Разумеется, вся продукция предприятия будет направляться на экспорт.
Далее Иракли Гарибашвили затронул и политический аспект возвращения израильской компании на грузинский рынок.
То, что компания «Элбит» возвращается в Грузию, крайне важно для меня, правительства и страны. Мне известно, что несколько лет назад правительство Саакашвили совершенно несправедливо создало вашей компании ряд проблем, за что впоследствии правительство было вынуждено выплатить вам компенсацию. Ваше возвращение на наш рынок говорит о восстановлении доверия между нашими странами.
Заявил премьер. Экономист Гея Хухашвили так прокомментировал возвращение «Элбит» в Грузию.
Можно только приветствовать возвращение инвестора, деятельность которого на грузинском рынке стала невозможной из-за ряда политических интриг. «Элбит» является высокотехнологической компанией, поэтому ее деятельность станет позитивным сигналом для других солидных инвесторов. Я рассматриваю этот случай как своеобразную форму восстановления справедливости со стороны правящей коалиции. Убежден, что в дальнейшем при участии «Элбит» в Грузии будет реализован не один интересный проект.
Заявил Гея Хухашвили. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили напомнил, что сотрудничество властей Грузии с «Элбит» началось еще во времена Шеварднадзе. При Саакашвили Грузия приобрела у израильского производителя беспилотники «Хермес-450», однако затем грузинский президент выдвинул компании ряд необоснованных обвинений.
Тогдашний президент Саакашвили косвенно намекнул, что те беспилотники, которые Грузия закупила в Израиле, были сбиты по причине передачи России секретных кодов, что стало причиной потери нескольких летательных аппаратов в небе над Абхазией. Эти заявления вызывают сомнения, так как, имея коды летательных аппаратов, Россия без особых проблем могла бы их посадить на своей территории. В этом случае непонятно, зачем русским было их сбивать.
По всей видимости, Саакашвили был раздосадован сделкой, заключенной между Израилем и Россией после августовской войны, продолжает Иракли Аладашвили.
По условиям этой сделки Израиль отказался продавать вооружение Грузии, а Россия воздержалась от поставок противовоздушных комплексов в Иран. В рамках этого проекта Россия закупила беспилотники у Израиля на несколько сот миллионов долларов. Это вывело из себя Саакашвили, поэтому многие проекты, в том числе по подготовке танкистов, были прекращены, а дело закончилось судебным разбирательством.
Вспоминает эксперт. По итогам разбирательств в 2012 году Грузия вернула беспилотники, закупленные у «Элбит», выплатив еще и 35 миллионов долларов в качестве компенсации. По всей видимости, прерванное сотрудничество вновь выйдет на прежний уровень, в том числе и в военной сфере, прогнозируют эксперты. Иракли Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Сегодня Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия сделало заявление, в котором выразило решительный протест против действий властей Молдавии. В аэропорту Кишинева была задержана абхазская делегация, посетившая на днях Приднестровье. Ее членов оштрафовали, депортировали с запретом въезда в Молдавию сроком на 10 лет. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На прошлой неделе в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе прошли торжества, посвященные 25-летию провозглашения ПМР. В них, в частности, приняли участие делегации двух других и уже частично признанных государств, входящих вот уже 9 лет вместе с ПМР в Содружество за демократию и права народов Абхазии и Южной Осетии, а также непризнанного Нагорного Карабаха. Абхазские телезрители имели возможность увидеть торжественные мероприятия, посвященные четвертьвековому юбилею дружественного государства, проходившие в Тирасполе, в частности, выступление там главы абхазской делегации вице-президента Абхазии Виталия Габня. И лишь вечером в субботу абхазское общество узнало об инциденте, который произошел с делегацией Республики Абхазия в международном аэропорту Кишинева. Дело в том, что если в прежние годы коммуникации между ПМР и РА осуществлялись, как правило, через территорию Украины, то теперь, после смены власти в Киеве в феврале 2014 года, резкого обострения украино-российских отношений и фактической блокады Приднестровья, единственным способом добраться до Тирасполя стал воздушный транзит в Кишинев, ведь между ПМР и Молдавией нет такой жесткой границы, как в других конфликтных зонах постсоветского пространства. Посланцы Сухума и Цхинвала добрались на празднество с помощью авиаперелета Москва-Кишинев без проблем, а вот когда двинулись в обратный путь, сперва в Кишиневском аэропорту молдавские спецслужбы задержали южных осетин и выпустили из страны только после процедуры депортации, а затем вывели уже из салона самолета абхазскую делегацию. Глава официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба в эфире передачи «События недели» на абхазском телевидении в субботу сказал:
«Вице-президенту предложили выступить в средствах массовой информации с опровержением того, что якобы он говорил о том, что Абхазия будет поддерживать, Абхазия будет сотрудничать и так далее. Ну, конечно же, вице-президент отказался от всего этого. Они составили документ, оштрафовали там. Самолет улетел, держали их более 2 часов. Им пришлось взять новые билеты».
Сегодня я решил расспросить о подробностях одного из участников делегации, советника президента Абхазии, абхазского поэта и публициста Владимира Зонтария. В Тирасполь ездили также глава Сухумской и Пицунской епархии отец Виссарион Аплия и представитель банковской системы, который не входил официально в делегацию. Владимир Константинович рассказал мне:
«Самолет уже добавлялся, и в это время зашли работники спецслужб Молдовы и потребовали, чтобы мы с вице-президентом вышли из самолета. Отец Виссарион, он встречался со священнослужителями, представлю, у него была своя такая миссия. Но когда батюшка Виссарион услышал, что требует, чтобы мы вышли, он тоже вышел из самолета. Начали внушать, что он нарушает законы Республики Молдова, что он не имеет права покидать самолет и прочее, но он принял это за унижение. Он мне говорит: я же должен с руководством Абхазии, с вице-президентом, с этим Игорь, дети Игорь, я не могу их оставить, я должен остаться с ними. Долго с ним выясняли отношения, минут 7-8, по-моему, 10, самолет задерживался. Повезли вместе с нами. Нас попросили в разные комнаты. Вице-президента с ним двое человек, один человек, со мной другой, какой-то, видимо, офицер спецслужб в форме. И он его очень интересовал, подписали ли мы контракт какой-либо. Я сказал, мы не были наделены такими полномочиями».
Владимир Зонтария сказал, что разговаривали с ним вежливо и сдержанно, а когда он упрекнул собеседника, что они нарушают всеобщую декларацию прав человека, тот чуть ли не стал оправдываться, а что, мол, я могу. Тем не менее, их депортировали, объявили персонами нон-грата на территории Молдавии. Им еще повезло, что следующий рейс на Москву был через 1.5 часа после того, как их отпустили, и они, взяв новые билеты, к 5 утра добрались до столицы России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Резо Бенделяни родом из Абхазии. После грузино-абхазской войны он покинул Сухуми и обосновался в Тбилиси. Тем не менее, он не теряет связи с абхазами, а учрежденная им НПО «Союз грузино-абхазских смешанных семей» уже 12 лет старается восстановить разорванные войной родственные связи. С Резо Бенделяни беседовала Мзия Парисишвили.
Союз грузино-абхазских смешанных семей. Я выбрал это название, потому что сам родом из Сухуми, там вырос, учился. У меня были очень хорошие отношения с абхазами. Я бывший партийный сотрудник, работал в Гурипском райкоме, курировал Кадорское ущелье. Это было в начале 90-х годов, и когда я учреждал это НПО, я очень хорошо знал, почему и зачем я это делаю.
Да,
это было
в
2003 году. Я тогда в письменной форме обратился к де-факто властям Абхазии, попросил принять меня в Сухуми, чтобы лично объяснить цели нашей организации. Мы очень хотели помочь восстановлению разорванных родственных связей между грузинами и абхазами. В Абхазии 41% населения составлял смешанные семьи, и эти огромные родственные связи были нарушены во время войны. Часть грузино-абхазских семей стали беженцами, другая часть осталась в Абхазии. Их приблизительно 45 тысяч человек, у которых близкие родственные связи с грузинами. Наша цель — способствовать встречам родственников. Этот человеческий ресурс до сих пор не использован ни властью, ни международными организациями. Я имею в виду то, что очень многие не могут встретиться. Нужен посредник, чтобы разделенные войной родственники возобновили отношения. Кстати, на этот вопрос больше внимания обращали представительства ООН и ОБСЕ. Вместе с абхазскими организациями-партнерами мы осуществили более 10 проектов. Примерно 6 тысячам человек помогли восстановить родственные связи.
Каждая следующая власть в Грузии говорит о значимости восстановления гуманитарных связей. Что изменилось за эти 12 лет, с тех пор, как вы учредили свое НПО? Многие знают, что в годы правления нацдвижения почти все грузино-абхазские контакты сошли на нет. После смены власти изменилась риторика, хотя отношения с абхазской стороны остаются на том же сложном уровне, не так активности в этом направлении и в гражданском секторе.
Ну, это и сейчас так. А что касается родственных отношений, я смело могу сказать, что люди стараются попасть их друг к другу. На свадьбы, например, или на похороны. Кстати, де-факто власти Абхазии большое внимание уделяют этому вопросу и порой способствуют восстановлению связи между родственниками. Абхазы очень ценят родственные связи. Не думаю, что этой традиции может что-то помешать, даже если какую-нибудь китайскую стену возведут российские силы на Ингуре. Этим людям с обеих сторон нужно помогать. Мы поэтому хотим создать грузино-абхазский центр гуманитарных сервисов. Но, к сожалению, мы пока не смогли привлечь внимание доноров.
Сколько времени вы добиваетесь осуществления этого проекта?
С марта 2013
года. В тот год мы в Зугдиде, в Центре демократического вовлечения, организовали презентацию этого проекта. Он вызвал у населения большой интерес. Они понимают, какое значение имеют простые родственные отношения в изменении ситуации. Мы отдельно хотим выделить роль Самегрева, ведь многие, пересекая Ингури, едут в Зугдиде, а не дальше.
Вы хотите открыть центр в Зугдиде или ближе к Ингуре, например, в селе Рухи, где власти уже строят комплекс. Не думаете ли вы там тоже обосновать свой центр?
Нет. Наш центр не будет связан с официальными властями. Мы не правительственная организация. Мы хотим помочь тем абхазам, которые переходят на контролируемые грузинскими властями территории. Им трудно общаться с властями по разным причинам. Есть фактор страха, политические соображения. У нас ведь есть и абхазские партнеры, и мы это детально обсудили. Центр нужно разместить рядом с тем местом, где обычно жители Абхазии, перешедшие в Самегреву, ждут транспорта для передвижения в другие районы страны. А наш центр на месте помог бы таким людям в предоставлении необходимой информации. Например, в вопросах здравоохранения, торговли, контакта с госструктурами при необходимости, с международными организациями, с НПО, чтобы решить беспокоящие их проблемы.
Вы уже кого-нибудь заинтересовали этим проектом?
Пока скажем так, мы считаем, что наша идея осуществима. Нам каждый день звонят абхазы, грузины, просят найти их родственников, связать друг с другом. Было бы хорошо, если в Зугдиде или ближе к мосту на Ингуре будет какой-нибудь центр, дом, помещение, в конце концов, в котором эти люди смогут друг с другом встречаться, или же будут приходить люди и рассказывать о том, что их беспокоит.
Люди смогут перейти.
Абсолютно свободно. Родственникам разрешают переходить Ингури, как абхазам, так и грузинам. Грузины тоже идут в Абхазию. Им нужно согласие абхаза родственника для выдачи так называемого пропуска.
У вас тоже смешанное семя.
У меня зять абхаз, вернее был. Наша организация провела опрос на одном месте, которое компактно заселено беженцами. Более чем у 80% опрошенных там есть близкие родственники абхазы. И сами абхазы не скрывают этого. Абхазы не отрекаются от родственников. Поэтому я выступаю за сохранение этих связей. Нужно больше контактов между абхазскими и грузинскими родственниками.
Вы занимаетесь этим делом давно. Меняется ли ситуация? Родственникам сложнее общаться или нет? Традиция поддержания родственных связей передается молодым? Ведь целое поколение выросло врозь. А молодое поколение родственников, грузин и абхазов, поддерживает отношения?
По поводу молодых я вам пример приведу, и вы сами убедитесь. Я уже 12 лет работаю в этом направлении. За это время родственников искали и с ними восстанавливали связи, в основном женщины. Эти женщины абхазки переходили Ингури со своими детьми. И вот эти дети сейчас уже подростки, молодые люди. И они, как в свое время их матери, теперь поддерживают связь с грузинскими родственниками, общаются. Но всего этого не видно, это не афишируется. Я знаю, что интерес к грузинам появляется и у других молодых абхазов, у которых нет родственников в Грузии. Многие хотят увидеть, как здесь живут люди, увидеть Батуми. Мы дважды смогли организовать тур для детей из Абхазии, чтобы они отдохнули в Батуми. Но, к сожалению, за неимением финансов мы не смогли продолжить этот проект, чтобы абхазские дети с родственниками-грузинами смогли отдохнуть. Этот проект тоже не был профинансирован.
Не был профинансирован властями?
Не правительством, а донорами. Правительство такие проекты не финансирует, но в случае заинтересованности могло бы посодействовать, чтобы что-то сделать в этом направлении.
Случай с вашей организацией я такого не припоминаю, но у других НПО была печальная практика, когда дети из Абхазии, которые отдохнули на грузинских курортах, по возвращению стали объектами преследования, притеснения.
Нет, в нашем случае такого не было. Последний раз у нас проект по приему детей из Абхазии был 2 года назад. Тогда их принял и патриарх Грузии. Все дети, кстати, были этническими абхазами. Когда они вернулись обратно, нашего партнера из абхазского НПО вызвали в одну из структур де-факто республики. Там сказали: «Хорошо, что вы детей везете туда, но почему вы грузинских детей не привозите сюда?» Так что я убежден, что и это осуществимо. Для этого нужно содействие со стороны сильных мира сего, которого нет.
Вы сейчас рассказали почти невероятное. Обычно в Тбилиси многие жалуются на то, что с абхазской стороны чувствуют неприязнь и холод, а вы утверждаете, что там ждут грузинских детей.
Мы сторонимся всякой рекламы, но то, что я вам рассказал, это невозможно утаить. Тогда мы приняли 12 детей, мы и сегодня можем такое организовать. Ведь уже начались каникулы, можно даже экскурсии организовать. Больше детей интересует посещение Батуми.
Как вы думаете, все, о чем вы рассказываете, это один из выходов из ситуации? Что является для вас главной целью, и когда вы рассчитываете достичь результата?
Мы каждый день общаемся с абхазами. Мы помогаем им не только найти родственников, но приехать в Зугдиде, в Кутаиси или в Тбилиси, чтобы пройти курс лечения, например. Я думаю, что именно родственные грузино-абхазские связи рано или поздно смогут разрешить конфликт. И думаю, здесь очень важное слово могут сказать ветераны. Вы знаете, в той ужасной войне друг против друга воевали абхазские и грузинские родственники, двоюродные братья, племянники. Оставшиеся в живых сегодня являются ветеранами. Они лучше знают цену миру и войне, их слово имеет вес. По нашим наблюдениям, готовность встретиться с родственниками есть и среди ветеранов. Мы хотим организовать такую встречу. Думаю, это у нас получится.
Мзия Парисишвили беседовала с главой Союза грузино-абхазских смешанных семей Резо Бендельяни.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Евангелие от Марка и Иоанна, переписанные и проиллюстрированные Ираклием Парджиани, впервые экспонируются для широкой общественности. Во Дворце искусств Тбилиси открылась выставка, посвященная 65-летию художника. На ней побывала Анастасия Славинская.
Обедали в семье Парджиани, как и в каждой правильной советской семье, под строгим взором вождя. Портрет Сталина в семье секретаря парткома Сванетти, отца Ираклия Спиридона Парджиани, занимал почетное место на стене. Казалось крайне маловероятным, что в этой семье мог вырасти человек, который посвятит свое творчество религиозной тематике, будет корпеть над старинными рукописями в музеях, отшлифовывать каллиграфию, досконально изучит искусство миниатюры грузинской, византийской и персидской, а затем перепишет и проиллюстрирует Евангелие от Марка и Иоанна. И это все во времена, когда одно наличие Библии в семье могло окончиться для его обладателя весьма плачевными последствиями. Впрочем, какая-то сила, рассказывает супруга художника Асмат Парджиани, всегда оберегала его. Как-то, когда оба Евангелия были уже переписаны им, сердобольные товарищи накатали донос на Парджиани. Как и было положено, люди в погонах пришли и изъяли книги. Впрочем, впоследствии вернули и даже извинили. «Делу не был дан ход», рассказывает Асмат Парджиани. К религии, продолжает супруга художника, Иракли пришел осознанно. Когда ему исполнился 21 год, скончалась его мать. Иракли, будучи младшим сыном в семье, переживал утрату особенно сильно. Подаренное другом Евангелие, рассказывает Асмат Парджиани, помогло ему осознать, что мама существует, правда, в другом, невидимом мире. И в 27 лет Иракли Парджиани начинает работу над Евангелием от Иоанна. Он выписывает аккуратные узорчатые буквы в стройный ряд и делает иллюстрации, наполненные цветом и светом, прекрасные в своей искренности и простоте. Библейские сюжеты и их герои на его полотнах и пергаментах становятся узнаваемыми, можно сказать, парджиановскими. И порой, продолжает Асмат, работать приходилось не только над созданием картин, но и красок. Достать пастельные краски было сложно, нужно было разрешение из Союза художников. И тогда Иракли решил делать их сам. Мы ходили на рынок и покупали там воск. У него была своя так называемая лаборатория. Он варил этот воск и затем заливал в кофейные чашки, солонки. Под конец у меня чашек совсем не осталось. Таким образом, Иракли Парджиани получал оригинальные свои цвета. Все иллюстрации к Евангелию выполнены именно этой масляной пастелью. Баэти Коридзе, одна из организаторов выставки и основательница галереи, которая носит ее имя, считает, что Иракли Парджиани стал человеком, который в 20 веке в Грузии возродил иконопись. Это очень интересно само по себе, когда человек, живущий современной жизнью 20 века, как средневековый летописец, переписывает Евангелие от руки, изучает не только искусство грузинской миниатюры, но и мировое наследие в этом смысле. Причем не повторяет определенные образцы, а создает свою версию Евангелия, единственного рукописного Евангелия, созданного в 20 веке. В своем творчестве Парджиани не раз обращался к сюжету Благовещения, когда архангел Гавриил, согласно церковному преданию, сообщил Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя. Только на этой экспозиции представлены 4 картины, посвященные этому сюжету. Впрочем, самая первая работа на эту тему была написана им в год их знакомства, говорит Асмат Парджиани, как некий символ встречи двух людей. Встречи неотвратимой, предначертанной свыше и навсегда изменившей будущее для них, рассказывает женщина. Душой он до конца оставался ребенком, его душа всегда была чистой. При этом он был непростым человеком, без этого, вероятно, в случае больших художников не обходится. Но для меня это был объект, интересующий меня постоянно. Я изучала его, я постоянно восхищалась им. И то, что стало в моей жизни лучшим комплиментом, он говорил, что так же и было для него. Мы до конца были интересны друг другу. По ее словам, художник работал всегда и везде. Дома, на отдыхе, в санатории и даже в больнице. А в ней ему приходилось проводить немало времени. Несмотря на тяжелую болезнь, затянувшуюся на годы, он продолжал интенсивно работать. «Это был человек, — говорит Асмат, — который постоянно горел в своей работе и целиком отдавался ей». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодиришвили. Всего вам доброго и до завтра.